Издательство СТ. Хиллари Джейкоб Хендл. Это не всегда депрессия. Глава первая. Треугольник перемен. Что это такое? Чем эта книга будет полезна? О треугольнике перемен я впервые услышала в 2004 году в Нью-Йорке на научной конференции, посвященной эмоциям и привязанности. Первое примечание в PDF в приложении к этой аудиокниге. В тот день, сидя в аудитории, я внимательно рассматривала проекцию гигантской перевернутой фигуры, где наглядно демонстрировался принцип работы эмоций и психологические последствия, такие как депрессия, к которым они могут привести, защитные механизмы, тревога и такое важное понятие, как основные эмоции, слились в единую картину, как собранные детали головоломки, составные части психологического опыта, ранее казавшиеся случайными и хаотичными, вдруг встали по порядку, словно одноцветные стороны кубика Рубика. Я почувствовала себя понятой, испытала облегчение и даже волнение. Учитывая уровень моего научного и психологического образования, диплом Высшей школы наук в Бронксе, степень по биохимии в Уэслианском университете, степень доктора стоматологической хирургии в Колумбийском университете, степень магистра в области социальной работы, а также сертификат по психоанализу, почему я раньше не замечала настолько простую схему? И вот тогда же у меня родилась еще одна мысль. Почему эта тема не включена в программу базового образования? Ведь каждый из нас может извлечь пользу из понимания принципов работы эмоций и способов взаимодействия с ними, а значит, и улучшить общее самочувствие. Просматривая видеозаписи психотерапии, ориентированные на эмоции, я заметила у пациентов значительные изменения, причем происходили они не за годы сеансов со специалистом, а за какой-то час. Если честно, меня терзали сомнения. Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Неужели мы говорим о научно обоснованном методе, которому можно обучить? Десятилетие моей психотерапевтической практики дало утвердительный ответ на ранее поставленный вопрос. Скрупулезно, изучив последние 100 лет развития науки, теоретической психологии и анатомии мозга, я пришла к выводу, что треугольник перемен будет полезен любому человеку, а не только тому, кто проходит психотерапию. Цель моей работы состоит в том, чтобы воплотить теорию, лежащую в его основе, в доступный и полезный инструмент. Благодаря адаптации клинической литературы и научных данных мне удалось превратить треугольник перемен в довольно гибкое и простое для понимания средство, применимое в любое время, в любом месте. На страницах этой книги я расскажу, как пользоваться этим важным методом для восстановления душевного равновесия. Жизнь — сложная штука, и все мы, хотим того или нет, испытываем целый калейдоскоп переживаний. Современные люди все чаще сталкиваются с негативными чувствами, стрессом, тревогой, давлением, ощущением пустоты, самоосуждением и депрессией. Но при этом большинство из нас не умеет эффективно с ними справляться. Поэтому вместо того, чтобы их принимать, мы изо всех сил стараемся оградиться, что в конечном итоге приводит к появлению симптомов психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Очевидно, что в долгосрочной перспективе такой подход не приносит положительных результатов. Треугольник перемен — это маршрут, следуя которому вы преодолеете дистресс и начнете больше времени проводить в состоянии покоя и душевного подъема. В его основе лежат последние научные исследования эмоций и мозга. Но даже несмотря на сложную научную подоплеку, он интуитивно понятен и служит незаменимым для нас ресурсом. Эмоции — мощная сила, способная в одно мгновение овладеть нами, заставить переживать и болезненно реагировать на происходящее, совершать поступки, о которых впоследствии мы жалеем. В ответ на нежелательную эмоцию мы задействуем те участки сознания, которые, испугавшись возможного негативного воздействия, прячут плохие чувства подальше. Вот только мы забываем, что эмоции — это биологические силы, действующие в соответствии с физикой, и их невозможно игнорировать без ущерба для самочувствия. Именно по этой причине в мире все чаще и чаще проявляются симптомы тревоги и депрессии. Наши культурные и образовательные системы не дают возможности получить знания, не предоставляют нам ресурсы и навыки для понимания и работы с эмоциями, хотя обществу очень не хватает базового представления о их биологическом функционировании. Зато чему культура нас хорошо научила, так это отказу от эмоций и уходу от них. Получается, что треугольник перемен — это своеобразный вызов культурной норме. Нежелание испытывать эмоции чревато множеством неприятностей. По сути, мы по собственному желанию отказываемся от путеводителя, который подсказывает, чего мы хотим, в чем нуждаемся, что для нас неправильно. Не использовать эмоции — это все равно, что управлять лодкой в бурных водах океана без гидролокатора или компаса. Более того, эмоции связывают нас с подлинным «я» и открывают возможность почувствовать тесную связь с другими людьми. Лишенные эмоциональной составляющей, мы начинаем страдать от одиночества, ибо понимание себя и близких происходит именно благодаря эмпатии, эмоциональному связующему элементу. Еще более глубокая связь с подлинным «я» достигается за счет переживания семи основных врожденных эмоций — печали, радости, гнева, страха, отвращения, волнения и сексуального возбуждения, которые с рождения и до самой смерти помогают нам правильно ориентироваться в жизни. Второе примечание в PDF-приложении к этой аудиокниге. Эмоции — это программа выживания, глубоко заложенная в мозг и не поддающаяся сознательному контролю. Например, перед лицом физической угрозы рождается страх. Представьте, что за вами гонится дикая собака. Что побуждает вас действовать, а не стоять на месте? Страх. Гнев защищает нас, побуждая к самообороне. А печаль — это та основная эмоция, которая возникает при утратах, будь то потери волос, заветные вещи или близких людей. Находя язык с другими людьми, мы испытываем радость и волнение, подталкивающие к дальнейшему общению. Вот почему люди продолжают развиваться, совершенствоваться и эволюционировать. Эмоции — это немедленная реакция на окружающий мир, резко противоположная интеллектуальной. Если думающий мозг дает нам время на поиск желаемой реакции, то эмоциональный мозг просто берет и реагирует. Хотя эмоции и необходимы для полноценной жизни, они также имеют тенденцию доставлять нам проблемы. Что за противоречивый конфликт? С биологической точки зрения мы нуждаемся в эмоциях, но при этом они же и причиняют нам вред. Человеческий разум настолько эволюционировал, что теперь обладает невероятным навыком игнорировать эмоции ради достижения целей. В сущности, именно благодаря этой способности у нас и получается чего-то добиваться и выполнять стоящие перед нами задачи. Всем нам нужно работать, кормить семью, заботиться о доме и других базовых потребностях. Получается, что защитные механизмы помогают нам не сдаваться и двигаться дальше. Однако исследователи убедились, что подавление эмоций пагубно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье. Их блокировка приводит к депрессии, тревоге и целому ряду других психологических симптомов, вызванных хроническим стрессом, который, в свою очередь, порождает изменения физического здоровья и увеличивает уровень гормонов стресса, называемых кортикостероидами. Доказано, что эмоциональный стресс приводит к сердечным заболеваниям, болям в животе, головным болям, бессоннице, аутоиммунным заболеваниям и многим другим расстройствам. Третье примечание в PDF-приложении к этой аудиокниге. Современные вызовы, с которыми сталкиваются люди, стремление к успеху, желание соответствовать и не отстать, синдром упущенной выгоды, ФОМО, жажда полноценных отношений и удовлетворения от работы вызывают сочетание эмоций, нередко противоречащих друг другу. Скажем, Фрэнк не мог позволить себе автомобиль, который ему очень нравился. Такая простая вещь, как неисполненное желание, породила смесь печали, гнева, унижения и тревоги. Излишне говорить, что с подобным коктейлем трудно справиться без защитных механизмов. Каждый из нас, исходя из генетики, природных склонностей и пережитого в детстве опыта, справляется с эмоциями по-разному. Характер и количество прошлых трудностей напрямую влияют на сегодняшнее самочувствие, даже если эту связь мы и не осознаем. Вдобавок ко всему, от того, как родители и другие воспитатели реагировали на наши эмоции, зависит наше отношение к собственным эмоциям и эмоциям других людей. Некоторые из нас отключаются от переживаний, и, конечно же, не без последствий. Мы отстраняемся, закрываемся, впадаем в оцепенение, живем, руководствуясь головой, а не эмоциональным компасом. Другие же, наоборот, не могут отключиться и с головой уходят в эмоции. Люди, страдающие от чрезмерной эмоциональности, тратят огромное количество энергии на управление чувствами, что очень утомительно. Возможно, вы замечаете за собой склонность к гневу или плаксивости, а может, вы часто испытываете страх, хотя и понимаете, что бояться нечего. Некоторые очень легко обижаются или чувствуют себя оскорбленными со стороны других, принимая даже самые незначительные разногласия настолько близко к сердцу, что находиться рядом с людьми становится невыносимо. Порой, находясь под влиянием сильных эмоций, мы реагируем на ситуацию весьма остро, о чем впоследствии сожалеем и еще больше усложняем себе жизнь. Что для нас важно, так это создать баланс между эмоциями и мыслями. Безусловно, мы должны испытывать чувства, но не настолько, чтобы они брали над нами верх, нарушали нормальное существование и снижали работоспособность. Нам необходимо думать, но не так, чтобы мы игнорировали глубокую и богатую эмоциональную жизнь и жертвовали энергией. Треугольник перемен — это карта, выводящая из состояния защиты и восстанавливающая контакт с основными эмоциями. Соприкосновение с чувствами, их переживание и преодоление приносит облегчение, снижая тревожность и устраняя депрессию. Когда мы обретаем связь с основными эмоциями, наша жизненная сила, уверенность и душевное спокойствие возрастают, а нервная система перестраивается на новый лад. Работа с треугольником перемен позволяет улучшить гибкость мозга, а значит и обрести значительный контроль и силу над чувствами, мыслями и поведением. Изучив его и поняв принципы работы с эмоциями, каждый человек буквально преображается. В PDF-приложении вы увидите треугольник перемен. Хотя впервые о треугольнике перемен я узнала на конференции, ориентированной на профессионалов, эту карту может без труда освоить каждый из вас и сразу начать ее применять. Уже к концу книги вы не только станете иначе понимать себя, своих близких, друзей и коллег, но и сможете использовать это понимание на практике. Когда речь заходит о работе эмоций, все мы оказываемся в равных условиях, поэтому треугольник перемен применим абсолютно каждому. Теперь у вас появится возможность улучшить отношения с собой и другими людьми. Вы почувствуете себя лучше, а ваша жизнь станет легче. Моя история. Я родилась в семье фрейдистов, в культуре, где было принято считать, что сознание первично, а материя вторична. Моя мать работала консультантом, а отец — психиатром, и они оба верили, что я могу и должна контролировать чувства с помощью интеллекта. Об эмоциях в доме никто не говорил, а если и упоминал, то лишь в одном контексте — как ими овладеть или исправить. Самые ясные воспоминания начинаются где-то с 4 класса, когда я впервые испытала неуверенность. Мама постоянно твердила, какая я умная и красивая, но лично я считала иначе. Мне казалось, что я глупая и неказистая. Глядя в зеркало, я замечала лишь недостатки. На самом деле, меня никогда не дразнили. Я дружила с крутыми ребятами, но почему-то всегда чувствовала себя замкнутой и неуверенной. Только повзрослев, я поняла, что в те времена столкнулась с тревогой и стыдом. В средней школе я добилась успехов в учебе. С каждой похвалой и высокой оценкой уверенность только крепла. Во мне зародилась вера, что если я буду упорно трудиться, то достигну еще больших высот и получу признание. Каждая удача, каждое поощрение помогали мне избавиться от чувства незащищенности. Примерно в то же время, это был класс 7, учитель английского языка задал нам почитать Фрейда, и с тех пор я стала одержима психоанализом. Должно быть, мое новое хобби поспособствовало тому, что я, наконец, научилась управлять ситуацией и стала лучше понимать себя. В старших классах мое увлечение лишь возрастало настолько, что друзья умоляли меня не оценивать каждый их шаг. Услышав их, я прекратила предоставлять бесплатную, хотя и нежелательную, психологическую помощь и вместо этого плотно занялась чтением на эту тему. К тому времени я уже окончательно поняла, что хочу стать врачом, как и отец. Поскольку я любила и хорошо разбиралась в науке, а мое решение вызывало огромное одобрение со стороны других, вплоть до младших курсов колледжа, я даже не сомневалась в правильности своего выбора, до тех пор, пока не задумалась, как на самом деле выглядит повседневная жизнь врача. В колледже я записалась на курс современного психоанализа, но уже в самом начале обучения меня постигла печаль. Фактически это был антифрейдистский предмет о феминизме. Первую половину семестра я добросовестно посещала все семинары. Я против 10 радикально настроенных феминистов. Убежденная в своей правоте, я горячо доказывала гениальность Фрейда и обоснованность его теорий. Где-то занятий через 5 до меня вдруг дошло, что мои аргументы никто не воспринимает. Более того, сокурсники привели несколько весомых контраргументов и исследований, которые показались мне довольно убедительными. Тогда мне пришла в голову мысль. Возможно, если я не буду так активно отстаивать свою точку зрения, я даже смогу чему-то научиться. К концу курса я уже усомнилась во всех своих убеждениях, включая ценности и взгляды родителей, общества и культуры в целом, и впервые задумалась, почему вообще выбрала профессию врача. Как бы мне ни было стыдно в этом признаться, я осознала, что фантазии о работе медика имели отношение к достижению определенного образа жизни и никак не касались желания лечить физические заболевания. Представив работу с тяжело больными людьми, а также необходимость сообщать близким страшный диагноз, я поняла, что такая перспектива не для меня и вызывает тревогу. Меня пугала настолько серьезная ответственность. Более того, я ужасно не хотела ежедневно сталкиваться с такими тяжелыми событиями, как потеря и смерть, темы, которых в моей семье всегда избегали. Перспектива отказа от медицинского профиля меня слишком пугала. Мне требовался немедленный план, иначе я бы сбилась с пути и снова потеряла контроль над собой. С самого детства я руководствовалась желанием свести к минимуму уровень тревожности. Я принимала решения, большие и маленькие, стремясь разработать долгосрочный и счастливый план жизни. В глубине души у меня таилось множество страхов, от которых, как мне казалось, я могла бы избавиться, если бы просто не сворачивала с пути, ведущего к успешной карьере и поиску хорошего мужа. Поэтому я решила стать стоматологом. Треугольник Хиллари в PDF-приложении к этой аудиокниге. На стоматологическом факультете я познакомилась с первым мужем. Мне казалось, что все складывалось как нельзя лучше. У меня был потрясающий партнер. Я была готова к созданию семьи и успешной карьере. Но потом, шаг за шагом, все пошло кувырком. Я стала стоматологом, хотя я ненавидела эту профессию и ушла из нее через год после окончания университета. Решение оставить эту стезю ужасно расстроило мужа и его родственников, а заодно и моего отца. Я потеряла их одобрение. Спустя 6 лет брака мы с мужем так и не смогли справиться с конфликтами. Мне было тяжело, одиноко и страшно. Парная терапия тоже не помогала. Нам не удалось решить проблемы, и брак в конечном итоге распался. Так я снова осталась одна, но на этот раз с 2 маленькими детьми и без какой-либо профессиональной деятельности. Все, что раньше казалось мне известным и понятным, теперь перестало быть таковым. Я очень любила своих дочерей, но чувствовала себя потерянной. Впервые в жизни я сбилась с пути и не имела плана на будущее. Чтобы хоть как-то отвлечься от забот, я устраивалась на неинтересные для меня работы. Поднялась по корпоративной лестнице до руководящей должности в Maybelline Cosmetics, работала в швейном квартале, открыла бизнес по продаже витаминов, возглавила отдел продаж в компании по производству медицинского программного обеспечения.